Открывашка!
Доброе утро еще раз всем ребятам, всем родителям, всем сочувствующим. Мы сегодня будем говорить о кукольной анимации, но не вообще, а очень конкретно. И фильм «Гофманиада», и кто смотрит нас в Ютьюбе, сейчас видит куклы из этого фильма. И у нас в гостях Станислав Михайлович Соколов, художник, сценарист, режиссер фильма. Кресло упало у нас, ничего. Вот. Но кресло упало не абы у кого. Вот посмотрите в Ютьюбе, чтобы было у нас все видно. Сейчас мы немножко выстроим наш ютубовский кадр. И чат работает, так что можете и комментировать. Работает смс-ка +7 985 970 45 45. Ну, еще раз, добрый день. Добрый день, Станислав Михайлович, добрый день. И вот скоро у нас уже осенью выйдет по-настоящему фильм. Фильм «Гофманиада», над которым работали чрезвычайно долго. Ну, вообще, есть, конечно, фильмы, над которым работают дольше. Вот бывали такие. Но здесь долго, и это очень сложный фильм. И вы намеренно выбрали его таким сложным, сделали.
Специально мы не усложняли работу.
Нет. Давайте сделаем, чтобы нам было хуже. Нет. Просто он таким должен быть.
Ну, так получилось. Потому что, конечно... Работа над любым, даже маленьким кукольным фильмом идет, в общем-то, несколько лет, считая, скажем, разработку идеи, считая все вот эти моменты изготовления, например, кукол. Mm-hmm. Сначала надо еще придумать сценарий, потом нужно сделать эскизы, потом нужно их исполнить. То есть это процесс достаточно такой непростой, но... скажем, сообщество кукольных аниматоров, оно, вообще-то говоря, такое особенное этим людям, которые, значит, делают кукольные фильмы. Им нравится, наверное, вот этот мир, может быть, в какой-то степени он спасает их от какой-то, может быть, бытовой реальности. Mm-hmm. Может быть, они погружаются в него, как бы переносятся в другое пространство. И, такой есть тоже режиссер и аниматор, Дима Наумов, который говорит, как я люблю кукольную анимацию. Вот пришел в 9 утра, встал на макет, вот взял куклу, начал с ней работать. Бац, 8 вечера.
8 вечера.
Да, то есть как бы человек переносится... я это по себе знаю, потому что когда ты начинаешь входить в этот мир, то здесь уже время исчезает. То есть наступает какое-то другое время. И ты одновременно в реальности существуешь, но, в общем, тебя нет. Ты как бы перенесся в какое-то прекрасное воображение. Уважаемое пространство, и там, и все, кто работает в кукольной анимации, они как бы ценят очень вот этот момент. В общем, он фантастический. Я подумал, что вот как скучно, наверное, рассказывать про кукольную анимацию, если впадать вот в такие детали технические.
Это самое интересное, потому что и технические детали интересные, и вот быть вот в этом мире, потому что вот мы с вами уже сейчас, почти что случайно мы поставили в таком вот порядке, так вот расставили их на столе, вот эти три куклы, которые у нас есть, плюс медаль, которая у нас тоже начинает вдруг что-то делать. И вот вдруг уже что-то... Неужели мы не помним все эти вещи? Ведь нам стоит в детстве поставить и фигурки, что угодно, в наше время какое угодно лего поставить, какие угодно куклы поставить, штучки, и вот посмотреть, и все это начинает уже какие-то... Мы же с ними специально отношения-то между ними сейчас с вами не устраивали ведь?
Нет, они существуют...
Уже все.
Конечно, конечно.
Уже все.
Когда есть определенная как бы тема, если есть решение, то здесь уже, ну, в какой-то степени, может быть, и сами вот эти куклы начинают управлять людьми, не зря их обожествляли или, не знаю, там, поклонялись идолам. Это все ведь переносится на какую-то реальность нынешнюю, поэтому неудивительно, что куклы, ну, существуют уже там тысячелетия, то есть, ну, вот в гробницах египетских находят кукол из слоновой кости с сочленениями, значит, куда вставляются золотые проволочки. Это древнеегипетские жрецы, значит, делали таких кукол. А нашли еще более древних кукол из каменного века, из мамонтовых костей. То есть это значит, что как бы эта вот магия куклы, она существовала всегда. И мы тоже как бы продолжаем этим пользоваться, потому что на самом деле, вот когда, я так думаю, когда аниматор вкладывает туда вот в создание куклы, в ее движение, вкладывает как бы часть себя, то это каким-то образом передается и тем, кто смотрит, если они тоже как бы, если это им интересно, если они погружаются, переносятся в этот мир, то это возникает некая такая параллельная реальность. И, конечно, то есть, ну, это все равно, что вот действительно строить какую-то там ракету, если погружаться в эти проволочки, электроды там, то в этом трудно разобраться, но результат, он как бы приподнимает человека над реальностью, и сразу получается такой прорыв в какое-то другое пространство. Так и в частности, кукольная анимация, потому что она дает человеку возможность, как бы, во-первых, своими руками это все сделать, что, вообще говоря, очень полезно и для развития фантазии, и, может быть, вообще для мозга, работа с такими тонкими деталями, которые действительно, в конце концов, складываются в какой-то такой неповторимый мир. И вот это дает возможность человеку как бы создать, ну, какой-то вот новый мир.
Конечно. Станислав Михайлович, знаете, что мне сейчас хочется сделать? Я вот не могу, я смотрю и слушаю. Мне очень хочется трубку поправить, потому что у него табак выспится. У него выспится табак, у него трубка повернулась.
На самом деле...
Он ее зажал, и он ее сбоку прикуривает, да?
Ну, он как бы ее... все время при себе держит, а вообще-то говоря... Этот персонаж...
Ну, слава богу, все. А то сейчас высыпется у него. Вот. Придерживает, да.
Это совершенно случайно попавший в фильм персонаж. Потому что, ну, я еще не сказал про вот наших соавторов этого фильма, но вот когда я увидел рисунок, сделанный вот замечательно художником Михаилом Шемякиным с натуры, еще там, может быть, не знаю, сколько там лет, 15 назад, набросок, сделанный в Венеции, когда вот куда они ездили вместе с... В том числе я не знал этого человека, значит, зовут его, оказывается, Герман Степанов, он замечательный художник и искусствовед, он учился вместе с Михаилом в вот этой ЛСХШ, то есть... художественной школе детской, из которой, значит, были исключены они за склонности к авангардизму. Потом Герман закончил таки Академию художеств, стал искусствоведом, и сейчас у него своя философия. Очень интересный человек.
Да,
я с ним познакомился только когда уже закончили работу над этой куклой. И она постепенно приобрела какое-то самостоятельное значение. То есть он сам как бы вошел в фильм и начал подыгрывать очень, очень удачно, потому что это очень живая кукла, и она имеет своего прототипа, и потом, значит, ну, правда, вот Герману Мне очень понравился его камзол, поскольку...
Ну, сказал, что делать? Ну.
Настоящий его камзол из настоящего венецианского бархата.
Ну, если мы немножко фалды сейчас поправим, да, и все. Но здесь видно, что это дорогое все-таки вообще-то. Это видно. Скажите мне, пожалуйста, Гофманиада. Здесь Гофманиада. По нескольким произведениям Гофмана плюс сама жизнь Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
Да, да, здесь вообще такой оригинальный сценарий, который вот мы писали вместе с Виктором Славкиным, замечательным
драматург, прекрасный,
театральным, да. И анимационным тоже, то есть это был уже наш практически там четвертый фильм со Славкиным. Он,
а какие были еще у вас, простите?
Ну, был фильм «Черно-белое кино».
«Черно-белое кино», потом, да, у вас было.
Был фильм «Падающая тень», это совместно с нашими коллегами из Германии, еще из ГДР, вот «Падающая тень», и был еще такой фильм «Большой подземный бал», чем-то он тоже близок к Гофману, это андерсоновская сказка, но тоже, ну, он, в общем, там «Холм лесных духов», «Дочь болотного царя», вот мотивы.
Да.
Вот такой же фильм.
И, мы с ребятами читали не так давно «Дочь болотного царя».
Да, это замечательно. Да. Все это великолепное произведение. И, конечно, Гофман – это также и мой любимый писатель, как и Михаила, и, ну и все наши соавторы, там и художница Лена Ливанова, с которой мы там работаем уже больше 25 лет, и художники-мультипликаторы Алла Соловьева, Катя Рыкова. Ну, правда, Катя Рыкова совсем молодой художник-мультипликатор, но все это люди, которые, конечно, как бы своими руками, своим талантом вкладывали свою душу в этот фильм. Замечательный оператор Игорь Скиденбосин, который вообще изобрел систему движущегося, значит, аппарата внутри декораций. То есть, да, то есть вот он сам собрал систему движения, значит, камеры с помощью там 7 или 8 моторов, которые одновременно с покадровой съемкой могут перемещать в пространстве камеру, и она может заезжать внутрь декорации, объезжать, если нужно, вокруг куклы. То есть это процесс очень такой сложный и трудоемкий, но в результате получается живое изображение, оно работает практически на характер, на движение, на пространство. То есть опять же, к магии самой куклы добавляется еще и вот это, ну, как бы чудо движущегося объекта. Потому
здорово.
Что в кукольном театре мы видим кукловода, который, ну, или там он прячется где-то за ширмой, а здесь кукла
может летать. Ну, это здесь кукла сама, она может все абсолютно, а остальное ей помочь. Да, остальное ей помочь. Ну, вот три вещи Гофмана, по-моему, здесь сделаны.
Вообще-то их говорят...
Больше?
Больше, потому что какие-то есть мотивы из «Принцессы Брамбилы», есть какие-то, ну, рассказы там у Гофмана «Автоматы». Ну, вообще говоря, вот это... мир как бы вот этого другого, ну, как бы вот это гофманианство, когда существует некий другой воображаемый идеальный мир, в который человек хочет проникнуть. Этот мир его притягивает, и вот эта энергия этого некоего идеального мира, она его как бы греет и спасает от всех вот этих невзгод, поскольку Гофман ведь писал вот «Золотой горшок» во время наступления русских войск на Наполеона и по территории Германии. Он наблюдал, как, значит, однажды даже с гостями он вышел на балкон и увидел, как артиллерия русская, значит, громит французов, но это зрелище оказалось не таким, значит, приятным, поэтому все быстро спрятались, когда там нескольких солдат разорвало на части. То есть это, конечно, драматическое время, когда он только как бы не имел возможности работать ни в качестве там адвоката или там какого-то юриста, который его спасала, конечно, от, в общем, голодной смерти, а работал, ну, какое-то время в театре, что его очень вдохновляло. Но вот это, ну, даже он там писал, что вот в эти тяжкие дни, когда там влачишь свое жалкое существование, меня особенно тянуло писать. И, то есть, видимо, вот этот как бы драматическая ситуация спасала его только его фантазии, его волшебный мир, куда он переносился вместе со своими героями, то есть он становился то каким-то студентом Ансельмом, то, может быть, в какой-то момент и крошкой Цасисом, и Архивариусом Лепгорстом.
Опасно.
Да, превращался, в общем, в своих героев. И вот это и стало такой основой, что ли, сценария, то есть Гофман, ну, там много реальных событий происходило, которые у нас отчасти затронуты. Там однажды Гофман влюбился в свою ученицу. И, кстати, это реальные люди. Вот в Бамберге я уже был несколько раз. Там есть дом, где жила мадам Марк, где вот встречались, значит, гости. Был такой банкир, сын банкира Греппель, который у нас в фильме изображен с ослиной головой, значит, ну, тем не менее, конечно, мамаша предпочла этого, значит, Греппеля, поскольку, ну, для дочери, понятное дело, это реальные люди, и, между прочим, правнук мадам Марк стал немецким художником Францем Марком, экспрессионистом.
Да.
Вот, это реальные какие-то основы. А с другой стороны, какие-то сказки, действительно, «Золотой горшок», «Песочный человек», такая...
Ой, какая страшная сказка. «Песочный человек» очень страшно.
Ну, тем не менее, «Песочный человек» — это как бы тот злодей, который вот движет эту самую пружину драматургии, и
да,
он как бы преследует, да, значит, и в детстве вот этого нашего героя, который, в общем-то, у нас в виде самого маленького Гофмана существует, и потом это все развивается, потом этот Гофман является в виде такого, значит, Копполы, продавца барометров и искусственных глаз, а может быть и живых глаз, которые,
значит, кто знает, да,
да, одушевляет, да, вот эту вот некую заколдованную куклу Олимпию. Опять же, у Гофмана много упоминается персонажей, которые просто просятся в кукольную анимацию. Вот эта кукла, среди других кукол, ее же надо было еще разыграть, чтобы она была похожа на как бы куклу среди других кукол. Те куклы, значит, более живые, а она более искусственная.
Она кукольная кукла, да, кукольная кукла.
Да, но получилось так, что она еще даже более привлекательная получилась, чем более живые куклы.
То есть... Вот в этом фокус, да, так же, как и вот вы говорите сейчас о реальных людях, которые послужили точкой отсчета для Гофмана, для его истории. Но вот те, которые там действуют, у Гофмана, они не менее реальны. И там столько слоев, мы вот во всем известном Щелкунчике, там слоев 10 разного волшебства и превращений и реальности и нереальности.
Конечно, Щелкунчик — это типично такая кукольная сказка, новогодняя или там рождественская,
да,
и оттуда у нас тоже есть персонажи, там есть у нас и Дроссельмейер, который,
ну, вот я тут хотел сказать, конечно, должен быть, да.
Когда нашему автору требуется какая-то помощь, а фраза директора театра, когда Гофман сказал, что я пишу оперу, она почти готова, я хочу сам дирижировать, он говорит: вы... Да вас же не будет видно из оркестровой ямы. Это реальные слова директора театра, фамилия которого была Секонда, и с которым работал Гофман в реальности, в Дрездене, и в Лейпциге, и в Бамберге. То есть это как бы реальность перемешана с воображением, и, в общем-то, в реальной жизни так и бывает, особенно у такой поэтической натуры, как Гофман, поэтому он и оказал такое колоссальное влияние на русскую литературу, и, наверное, даже самое вот целый том сейчас вышел в библиотеке, в иностранной библиотеке, они выпустили, значит, «Русский след Гофмана», где Гофман действительно влиял и на Пушкина, и на Лермонтова, и на Адоевского, там, Погорельского, не говоря уже про Булгакова или там Чаянова,
да.
И на художников, и на писателей, поэтов. То есть это огромное влияние, ну, потому что, видимо, в Гофмане было больше даже, может быть, и русского, чем немецкого, хоть он и...
Ну, почему? Это немецкое тоже. И вот в этих... Вот в этих русских и очень многих русских столько немецкого было. Ну, вот того немецкого.
Ну, да, ну было. И все наши императоры тоже, они частично немцы.
Ну да, ну вот это, но они такие немцы другие. Ну, а вот те немцы, такие как Гофман, такие вот как мечтатели, да, как философы.
Конечно, романтики, конечно.
Да.
Они скорее действительно к нам ближе, еще учитывая то, что Гофман родился-то в городе Калининград, Кёнигсберг.
Кёнигсберг, да.
Это же, и, кстати, в Кёнигсберге, в Калининграде, там есть замечательное тоже сообщество гофманское, которое, значит, работает, чтобы восстановить его домик, и в музее там. Я был как раз на таком фестивале в позапрошлом году, который назывался «Русский Гофман». Со всего мира съехались писатели, которые пишут в духе Гофмана, исследуют его. И, значит, это сообщество еще дружит с, значит, гофманским обществом, которое существует в Бамберге, где есть музей Гофмана. И вот как раз в мае месяце в этом году мне там вручили медаль даже.
Покажите эту медаль, вот пока у нас есть, до новостей, потому что, чтобы она нас не томила, а слушатели, которые нам пишут смс, они все-таки очень боятся, что крошка Цахис все-таки упадет назад.
Да, чуть-чуть его подвинем.
Да, вместе с креслом. Ой, и смотрите, сразу у него характер изменился.
Да. А здесь вот изображен как бы рисунок самого Гофмана, его автопортрет, и на обратной стороне кот Мур, и написано Гофман. Гезельшафт, то есть общество Гофмана, да. Которое существует с 1938 года. Я говорю, так вот 80 лет, почему вы не отмечаете? Они говорят, ну, это было время, когда сжигали книжки Гофмана вместе с Гёте, Шиллером, да. И другими поэтами, значит, романтиками и прочими. И поэтому мы это не отмечаем, но это медаль номер 7 всего-навсего. Так что ее не так часто вручают.
Да, какие у Гофмана тоже такие летящие рисунки, как у Пушкина.
Да, он прекрасный рисовальщик, кстати сказать, и Михаил Шемякин, и все, кто работал на фильме, изучали рисунки Гофмана, потому что он рисовал и площади, где происходило действие, и портреты замечательные рисовал, то есть он совершенно такой человек возрождения, он рисовал и писал музыку, его опера «Ундина» 14 раз была поставлена в Берлине, пока не сгорел, значит, этот самый театр. Что не странно, когда свечами высвечиваются декорации.
Ну да, это риск становится огромным. Мы сейчас прервемся на 5 минут. У нас в гостях Станислав Соколов, художник, сценарист и режиссер фильма «Гофманиада». И в открывашке мы продолжим наш разговор.
Открывашка! Открывашка!
Ну что ж, мы продолжаем. Мы говорим о мультфильме, о кукольном фильме «Гофманиада». И у нас сейчас в гостях, Станислав Соколов, художник, сценарист, режиссер фильма «Гофманиада». Мы говорим как раз. Вот давайте, вот у нас в Ютубе кукол видно. У нас кто есть кто по персонажам?
Ну, это у нас, в общем-то, второстепенный персонаж – Герман Степанов, но это реальный человек, который живет в Петербурге, замечательный художник и искусствовед. Вот, и, значит, это у нас Серпентина, наша героиня, с которым, в общем, наш лирический герой Ансельм в конце концов оказывается в некоем волшебном царстве. То есть это девушка-змейка, видите, у нее тут змейки присутствуют, но она есть еще и в виде девушки наполовину змейки, есть и в виде настоящей змейки, то есть она постепенно так трансформируется. Вот. И один из таких, ну, с одной стороны, злодеев, с другой стороны, очень симпатичный персонаж, значит, крошка Цахис из сказки «Крошка Цахис» по прозванию Цинобер. У нас в фильме он есть и в виде маленького мальчика, которого берет на воспитание, значит, некий уже пастор, а на самом деле злодей Капелиус. Значит,
Капелиус, да.
Это у нас «Крошка Цахис». Вот. И, собственно, вот это просто три персонажа из, в общем-то, почти что 100 персонажей в фильме, но, опять же, остальные находятся сейчас в новом здании киностудии «Союзмультфильм», где есть большая выставка, значит, там у нас восстановлено 8 макетов с куклами, которые стоят, значит, иногда туда приходят школьники и маленькие дети, смотрят.
И... А адрес какой можно?
Это где? Да, это улица Королева, дом 21А, напротив входа в телецентр, то есть, в общем, это мы, то есть студия переехала туда просто вот год назад,
да.
И тем не менее там есть и детский центр, где занимаются с маленькими детьми, которые даже снимают там мультфильмы, и на нескольких этажах работают наши выпускники, ну, последнее время в Гиковце, я как не поднимаюсь на третий этаж, там вот как раз студенты, которые вот из моей мастерской вышли буквально в этом году. И художники, и режиссеры трудятся на нескольких новых проектах, в том числе на «Простоквашино». И, ну, проектов много у студии. Есть помещения, где снимают, значит, ну, так называемый «motion captures». Большой проект «Суворов» снимается в такой, как бы, техники 3D-анимации, которая, в принципе, тоже похожа на кукольную. Тоже сначала надо слепить это из пластилина, а потом, скажем, с помощью объемного сканера объехать вокруг куклы, чтобы она стала реальной. Но управлять 3D-куклой бывает еще сложнее, чем вот такой реальной куклой, хотя это требует все больших усилий. Я имею в виду обучение кукольной анимации, но вот сейчас в Авгике у нас есть колледж именно анимации, где за 4 года юных, значит, аниматоров обучают, в том числе и объемно-кукольной анимации, рисованной.
Все-таки пополняется, да?
Да, да. Сейчас это как бы когда, ну, увидели, что государство заботится об анимации и расширяет, скажем, поддержку. Конечно, хотелось бы еще больше, скажем, получить поддержку, что, в общем, вполне нормально, потому что, вообще говоря, если эта анимация все-таки участвует в воспитании подрастающего поколения, было бы странно, если бы государство не помогало.
Вот о подрастающем поколении. Вот странные какие-то я умозаключения читал, когда читал о показе на не в конкурсе, но на Берлинском кинофестивале вот сейчас. И рассуждение о том, ну, это здесь такой сложный фильм, это не детский фильм, и, а сборы самые большие это от семейных просмотров. Вот такие умозаключения. Ну, во-первых, я не считаю, что сложное не детское, и если сделано в такой прекрасной эстетике, то что не детям надо смотреть.
Да, и... мы показывали это и детям, и даже довольно маленьким детям. Ну, дети... Ну, там есть несколько таких страшноватых сцен, ну, как у Гофмана и должно быть, но
ну, да.
Дети любят откуда? Бояться.
Конечно.
Да, они там прячутся за занавеску, потом выходят, смотрят. Ну, я имею в виду. Вот. А вообще-то говоря, как раз даже на фокус-группах вот одна дама сказала, ну, это да, это для детей, которые ходят в художественную школу, им будет особенно интересно это. Но мне кажется, что и те, которые не ходят в художественную школу или просто читают. Сейчас дети очень начитанные.
Вот.
Как ни странно, все
спасибо вам занимаются. За то, что вы это говорите.
Да.
Это правда.
Да,
это
вот
правда.
Сейчас мы принимаем в колледж вот юных наших, значит, поступающих, и они все видели многие фильмы, которых мы не видели, и прочли какие-то произведения, да, которые нам тоже надо еще в Фейсбуке найти или где-нибудь там на Lit.ru. Поэтому это все
конечно.
Поколение сейчас более благополучное, чем, может быть, в 91-м году, когда вообще там был такой полный кризис. Сейчас
все-таки, и понять, что вот ребята сейчас читают массу всевозможных, это не так иногда. Ну, что ты там читаешь?
Фантастическое.
Фэнтези, ну, что ты читаешь? Фэнтези. Это неправда, это просто надо интересно приоткрыть. Если тебе не интересно, то это не значит, что это никому не интересно.
Ну, дело
это
в том,
здорово.
Что Гофмана, вообще говоря, очень мало экранизировали в анимации. То есть все зациклились на Щелкунчике. На
да.
самом деле это лежащее на поверхности произведение. Но есть прекрасные вещи. Там какой-нибудь «Королевская невеста», где действие происходит в огороде, и там мандрагора, всякие фантастические вещи.
Да,
это
да,
чистая
да.
анимация. Это отдельные могут быть фильмы, и это, скажем, как бы заострить интерес на очень, в общем-то, популярном в свое время писателе. Просто до него, наверное, еще как-то руки не дошли у Голливуда, чтобы там снимать на эту тему. Ну, вот как там наступает какой-то момент, раз все снимают «Хроники Нарнии», а до этого никто про них не знал. И здесь тоже...
Наверное, моменты что-то.
Да-да, наверное, да.
Да. Как, ну, это как большие люди, как вдруг ты Гиллиан взял, да и снял «Братьев Гримм»
ну,
в свое
да,
время.
Конечно.
Да, и сразу вбух.
Да. Да, поэтому это прекрасный великий писатель, который колоссальное влияние оказал на мировую литературу, в том числе и на русскую. И у нас есть великолепные писатели, которых почти не знают.
Там ну, Вачиянова сейчас вспомянули.
Да, там Сигизмунд Крыжижиновский, который
да,
был
да.
Это самое, как-то забыт совсем. Теперь 4 тома вышло. Ну, великолепный писатель для анимации, просто неповторимый. И у нас есть и великолепные актеры, которые вот этот гротеск гофманский прекрасно чувствуют. Вот,
а вот кто у вас работает?
У нас вот в главной роли замечательный молодой актер Володя Кошевой, который, ну, вот 12 серий «Преступлений и наказаний», он там Раскольникова играл, но он играет много в театре, не в кино. Здесь он у нас в роли самого и Гофмана, и Ансельма. Великолепный актер Анна Артамонова, она играет в театре «Цетера», она и режиссер там, и вот недавно у нее родился 4-й ребенок, тем не менее, она и сама ставит спектакли, и прекрасная актриса, она исполняет все наши лирические роли. Наталья Фессон из Петербурга тоже несколько ролей. И, ну, такой антигерой Алексей Петренко, это вот, к сожалению, была его последняя роль.
Алексей Васильевич сделал, да?
Да. И вот он как раз исполнял вот эту роль Копелиуса, и он даже внешне похож на Копелиуса. И, ну, Александр Ширвиндт, прекрасный у нас архивариус Линдгорст, он просто тоже говорит голосом гофманским, просто с вот таким подтекстом глубоким, с иронией такой, когда там, опять же, тот же самый архивариус Линдгорст в возрасте, значит, 385 лет, в возрасте не пожилом для саламандра, который живет в огне.
Ну, да, в общем-то, это да, это юный.
Ну, да. Вот, и замечательный актер Павел Любимцев, он у нас несколько ролей исполняет, тоже великолепный актер. То есть это все замечательные актеры. И у нас несколько таких эксцентричных ролей исполняет звукорежиссер Виктор Дурицын. То есть он исполняет роль Цахиса и роль этих мышей злобных, и там старухи. То есть замечательные актеры, замечательные. Ну и, конечно, Шандер Калыш, великолепный музыкант, хотя Хотя в фильме есть и музыка самого Гофмана, поскольку есть как бы даже у них несколько оркестров, которые исполняют именно музыку Гофмана. И вот тут как раз в мае, когда были дни Гофмана в Бамберге, там приезжал оркестр из Берлина, который именно в самом музее играл музыку Гофмана и в университете, и в нескольких залах. То есть это, конечно, замечательный материал для, и для анимации, и вообще для кино, и для того, чтобы перечитать Гофмана, потому что, как бы, когда ребенок увидит фильм по Гофману, или там даже не ребенок, а студент, он сразу может это все перечитать, потому что, когда открываешь книгу Гофмана, то действительно тоже как бы проваливаешься туда, и несколько часов ты можешь вообще просто в этом мире находиться с чувством такого, как будто ты попал в какое-то царство гармонии и каких-то страстей, которые, ну, опять же, присутствуют.
У меня была маленькая книга Академия, вот Академия, была маленькая книга «Золотой горшок», ну, была, в которую горшок, ухнуть можно было.
Да,
бы
да,
просто,
да, 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 это
маленькая это по формату.
Нет, ну это замечательная книга, я тоже ее перечитывал несколько раз и сейчас с удовольствием читаю. С любого места можно читать.
В разные стороны.
Да,
причем
да,
сразу.
Да.
Вот, фильм «Гофманиада» осенью будет у нас. А где можно будет увидеть? Как будет прокат организован? Это пока непонятно? Или кто будет катать?
Занимается, значит, российский компания Disney. Вот, и, ну, я надеюсь, что этот фильм будет в прокате. И как бы сейчас еще даже готовится несколько выставок, чтобы параллельно с той выставкой, которая существует внутри самой киностудии «Союз мультфильм», эта выставка могла переезжать. Вот, кстати, когда мы показывали на Берлинале, но только, к сожалению, для закрытого сообщества покупателей, значит, байеры, вот эти вот закрытые просмотры были, но в Доме русской науки и культуры на Фридрихштрассе, это самое большое здание за границей, семиэтажное здание огромное, где работают кружки всякие там, значит, с русским населением. Вообще в Берлине там, по-моему, половина города говорит по-русски.
Да.
Вот, и там тоже был просмотр большой, и, значит, там мы туда возили выставку, там больше 30 кукол было с фрагментами декораций, и, может быть, какие-то вот эти выставки будут тоже сопровождать и просмотры фильма, поскольку, ну, всем интересно посмотреть, кто, собственно, играл из вот наших, скажем, искусственных человечков, которые, в общем, тоже представляют собой все-таки произведения искусства.
Несомненно.
Да, и тоже вызывают интерес. Ну и сам процесс изготовления кукол, это тоже своеобразный. Мы вот как раз вместе с мастером, который делал, исполнял этих кукол, художник, конструктор Игорь Хилов, вот буквально через неделю летим в Бразилию, там есть отдельный фестиваль кукольного кино в городе Ресифи, и там, значит, мы дадим несколько там мастер-классов именно как делается кукла, как, значит, она, ну, как делается форма, как отливается она из двухкомпонентного, значит, материала под названием стомафлекс, из которого делаются
зубные протезы,
искусственные зубы, да, да, да. И, значит, из этих материала делаются лица кукол, ну, там, остальная конструкция, это тоже такая сложный металлический скелет такой, который, значит, опять же, очень пластичный и очень хорошо как бы поддается любому малейшему движению. То есть это все и внутри пальчиков тоже специальные конструкции. То есть это все, в общем, очень такое тонкое искусство, которое тоже, опять же, с одной стороны, как бы оно сложное, с другой стороны, оно очень такое, как бы чувственное. То есть художник, мультипликатор, он как бы с помощью своей энергии, он делает куклу живой, в этом своеобразное чудо. И вот это как раз захватывает. Если есть живой материал литературный, если есть, ну, как бы хорошая драматургия, если это все прекрасно нарисовано, как, собственно, у нас и было, если это все исполнено, проработано.
Ну да, но здесь ведь становится аниматор, ведь кукольный, да, он же становится и сам актером, и сам режиссером, да, и писателем, и вдохновителем он становится, потому что здесь ведь все, вот когда это превращается, ведь вы говорили о том, вот только начало уже 8 вечера, да, за это время ведь очень мало удается сделать.
Да, но опять же, художник-мультипликатор, он когда переносится в это воображаемое, значит, пространство, ну, то есть внутри декорации происходит некая розыгрыш какой-то сцены с несколькими куклами. В это время он не думает о механике движения.
Нет.
Вот это у него происходит автоматически. Он знает, сколько там времени и сколько там кадров нужно, чтобы там перенести.
Чтобы
руку,
сделать.
Да.
Да.
Это он об этом не думает, это у него уже отработано. Он как бы внутри персонажа.
Он уже действует.
Практически он сам должен, например, выучить танец, если кукла танцует.
Конечно.
Он должен сам станцевать. Мы еще долго репетируем или там делаем пробы с мультипликатором, чтобы это все и уложилось в нужное время. И артикуляция, опять же, сначала записывается реплика актера. Потом это расписывается на специальные экспозиционные листы. Ух. Или на бумаге, или внутри компьютера. Значит, на каждую букву полагается определенное количество кадров. Значит, вот он должен точно попасть в артикуляцию на каждый...
То есть, значит, вы это укладываете?
Да. Да? Ну, опять же, это практически происходит не в этом главное. Главное, чтобы вот как бы мультипликатор, он практически ведь актер и художник в одном лице. Он сам начинает, ну, мы делаем еще пробы до начала съемок, он сам погружается внутрь этой куклы. Потом, если куклы вместе работают, он погружается внутрь и физически чувствует за каждую куклу. То есть это все работа и умственная, и физическая, и эмоциональная. И это все передается через экран тому, кто смотрит. То есть в этом смысл, чтобы как бы захватить, чтобы зритель перенесся вот внутрь этого действия и сопереживал, сочувствовал, отчасти получал какой-то урок. И да, в результате, в общем, получил какое-то интеллектуальное
наслаждение.
И наслаждение, и определенный, ну, такой нравственный урок. Поэтому это, конечно, очень важная часть и воспитания вкуса.
Ну, это вот настоящей жизни эта часть. Спасибо большое, Станислав Михайлович, спасибо большое. Станислав Соколов, и мы говорили о фильме «Гофманиада», который я очень жду, что мы посмотрим осенью полностью, и вот как он будет выглядеть. Я сейчас хочу задать вопрос быстренько вам для следующей передачи, для «Говорим по-русски». Шаблон, да, образец, с которым сверяются, с которым следуют. Слово не расстается в речи с одним глаголом, они все время ходят под ручку. Итак, шаблонами говорят, мыслят или обмениваются. Говорят, мыслят или обмениваются. Быстро, ребята, отвечайте, пожалуйста. +7 985 970 45 45, и мы с вами вот все выясним в следующей передаче. А сейчас к Васнецову с Татьяной Перебейко.